Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 20 февраля, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как город едет. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишете нам через СМС-портал или Телеграм, вы звоните нам без предварительного отбора, попадая в прямой эфир, либо просто слушаете и смотрите нас в интернете, в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Город едет сейчас уже не очень быстро, 4 балла. Обычно в это время у нас скорее 3 балла, чем 4. Сегодня 4 балла, но дальше нам обещают так. 4 балла в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера. В 8 вечера, впрочем, все равно 4-бальные пробки. Обращаем внимание на то, что сегодня очень тяжелый центр. Садовое кольцо почти на всем протяжении нормально не едет, разве что только между Таганской площадью и Павелецким вокзалом. Соответственно, там почему-то, обычно там бывают пробки, а вот сегодня более-менее свободное движение, а во всех других частях Садового кольца свободного движения нет. Ну и стандартные пробки от Беговой до проспекта Мира, или вот, да нет, тут не стандартная пробка, кстати. Внешнее Третье кольцо останавливается в районе Лужников, и в этой пробке вы простоите до поворота в районе станции метро Автозаводская. Многокилометровая пробка, и это, судя по всему, не из-за того, что называется поворот... соответственно, на Варшавку. Нет, там дальше какие-то проблемы, которые на карте пробок не указаны. В целом 4 балла, дальше 5 баллов в 6 вечера и 6 в 19 часов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем. Только бойкотируют ли Соединенные Штаты большую двадцатку? Сегодня в заголовках в ЮАР стартует бойкотируемая Соединенными Штатами встреча глав МИД стран большой двадцатки. Если бойкотируют, то каковы перспективы двадцатки при таком отношении США? Первая тема. Вторая. В России власти планируют ограничить самовольную добычу песка и глины. Минприроды хочет штрафы ужесточить за незаконную добычу песка, глины и щебня. И там есть ответственность для физических лиц. То есть где-нибудь на пляже взять песок будет нельзя. Штрафы от 5000 рублей. Нет, не от, а именно 5000 рублей. Как определяется, что такое понятие добыча? Взять песок на пляже — это добыча или нет? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Еще срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Давайте посмотрим прямо сейчас на лентах информационных агентств. Financial Times со ссылкой на западных чиновников. Соединенные Штаты Америки выступают против использования формулировки «агрессор» в отношении Российской Федерации в новом коммюнике «Большой семерки». Путин делает заявление: надо добиваться неукоснительных гарантий на судебную защиту для жителей ДНР и ЛНР. Это с ленты агентства РИА Новости. А Минфин, соответственно, министр финансов Соединенных Штатов Америки Скотт Бессент делает заявление в эфире Bloomberg TV. Соединенные Штаты Америки готовы как смягчить, так и ужесточить санкции в отношении Российской Федерации в зависимости от хода переговоров.
Поток. Успеем сказать главное.
Павел 134 рассказывает, возвращаясь к пробкам, что ТТК на севере очень плохо едет. Он от Звенигородки до Рижской ехал час. Ну, это как раз вот та самая пробка от Беговой. Я обычно говорю до проспекта Мира. Но вот Павел уточняет: от Звенигородки до Рижской там настолько сложно, что придется час потратить. Теперь СМС-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК. Кабот. Звонить можно по номеру 7373948. Первая тема. В ЮАР стартует встреча глав МИД стран большой двадцатки. И вот говорят, что Соединенные Штаты Америки там представлены не будут или будут представлены не на том уровне. Некоторые средства массовой информации даже называют эту встречу бойкотируемой Соединенными Штатами Америки. Тут, правда, есть вопросы. Соединенные Штаты Америки бойкотируют большую двадцатку или Южноафриканскую Республику, в которой эта встреча происходит. Претензии Соединенных Штатов Америки к ЮАР, в общем, довольно известны. Павел Клочков, политолог, директор филиала финансового университета при правительстве России. Павел Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Несколько уточняющих вопросов. Так бойкотируют Штаты Большую Двадцатку теперь или нет?
Я думаю, что позиция Соединенных Штатов связана прежде всего с тем, что Америка продолжает чувствовать себя мировым гегемоном. Они имеют, как им представляется, власть, волю устанавливать собственные правила игры на, так сказать, международной политической сцене. И если рассуждать конкретно о том, почему же они бойкотируют эту встречу, я бы все-таки здесь сделал акцент на том, где она проходит. Именно где, то есть в Южноафриканской Республике. Формально выдвигаются там такие, да, поводы, как закон об экспроприации земли. Довольно существенный повод – антиизраильская политика, проиранская нынешнего руководства ЮАР. И мы не можем забывать о том, что в Штатах сейчас все больше и больше политический вес набирает такой довольно всем известный в мире деятель, как Илон Маск. Он корнями связан с ЮАР, там свои личные отношения. Он сам там жил до 17 лет, его дедушка там жил и играл определенную роль в их, так сказать, системе бизнеса, государства. Поэтому я считаю, что здесь в большей степени это попытка обозначить жесткую позицию по отношению к ЮАР с высоты мирового гегемона.
То есть, когда и если будет проходить следующая встреча Большой Двадцатки в другом месте, американцы будут представлены и будут работать в рамках Двадцатки, как прежде?
Вероятность такая существует, но не надо тоже преувеличивать вот того, что их нет. Когда, может быть, даже нам это выгодно, вот сейчас я подумал, но когда чего-то становится меньше, например, меньше Америки, то больше становится таких игроков высокого тоже мирового уровня, как Россия и Китай. Ну, будет больше влияния России и Китая. Можно сказать, что американцы как-то неосознанно, но дарят нам этот инструмент двадцатки. Поэтому, ну, в следующий раз они будут. Сумеют они отыграть, не сумеют, вот то, что они отсутствовали. Но пока вот, что это именно по двадцатке сильно ударит, я не вижу.
А вообще, с вашей точки зрения, если представить себе, что американцы действительно так или иначе не хотят больше этот формат поддерживать, формат будет держаться без Америки?
Но он будет другой, то есть у него будет другое смысловое наполнение, другой расклад сил. В принципе, и он будет, ну, естественно, потому что Америка – это все-таки очень большая сила. Ее уход, то есть он будет в большей степени ориентироваться на другие возможные полюса влияния. И он может существовать, но немножко уже в другом качестве.
Теперь еще. Это вы про Маска упоминали. Трамп на самом деле уже говорил о том, что с его точки зрения России место в большой восьмерке. То есть получается, значит, по-трамповски двадцатка недостаточно хороша, а вот семерка или восьмерка, про семерку вот и сейчас в новостях приходят сообщения, что там американцы требуют, чтобы Россию агрессором не называли. Так вот, может быть, Америка теперь переориентируется с двадцатки обратно на семерку-восьмерку?
Ну, Трамп, это мастер просто политического парадокса, неожиданных каких-то решений, ходов. И сейчас для того, чтобы установить новый формат взаимоотношений с Россией, новый формат американско-российских отношений, он может вот в качестве таких вот гипотез, предложений выдвигать в том числе и инициативы по семерке. Но Россия должна тщательно рассчитывать свою реальную, конкретную выгоду, а не просто вестись на какие-то пиаровские предложения. Вот здесь это предмет все-таки переговоров. Вот действительно ли там нам надо возвращаться? Действительно ли это он готов к этому вести? И что вслед за этим последует? Поэтому здесь в большей степени я вижу такой неожиданный, бурю, натиск, пиар. А как это будет в реальности реализовываться, зависит уже от других факторов.
Спасибо. Павел Клочков, политолог и директор филиала Финансового университета при правительстве России. А вы что думаете, готов ли, с вашей точки зрения, или может ли в своих разного рода инициативах, к примеру, тот же Трамп, дойти до того, чтобы вместо двадцатки начать реанимировать большую семерку, точнее, как это Трамп уже говорил, в виде восьмерки? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 48 94.8, можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК Бот». Про песочек уже пишут. 724. А разве гегемоном может считаться тот, кто агрессивно показывает, что его никто не интересует и никто ему, собственно, не нужен? Может быть, в этой независимости и есть некая гегемония? 7373948. Телефон прямого эфира. Перспективы двадцатки, с вашей точки зрения, и перспективы перспективы восьмерки или семерки, как теперь тоже, с этим тоже непонятно, с вашей точки зрения, насколько они реалистичны. 7373948. В Йоханнесбурге проходит встреча глав МИД стран Большой Двадцатки. Проходит она сегодня и завтра. И заранее было известно, там даже есть, соответственно, председательствует Южноафриканская Республика, есть слоган лидерства, солидарность, равенство, устойчивость, соответственно, африканская философия в это все. Но смотрите, при всем этом восьмерка насильно данная, пишет Григорий. Дальше. Значит, Рубио приехал, пишет Григорий. Ну вот, понимаете, говорят, что все-таки Соединенные Штаты бойкотируют эту встречу, соответственно, на тех уровнях, на которых должны быть представлены. С вашей точки зрения, так семерка, восьмерка или двадцатка, что дальше? Или все как было, будет семерка и двадцатка. Слушаем вас, здравствуйте. Только уже, может быть, без штатов. Прошу.
Здравствуйте. Я думаю, что пора закрывать и двадцатку, и семерку, и Америке, и всем остальным подать заявление, чтобы стать кандидатами в БРИКС. Потому что БРИКС – это то, что будет определять будущее. Первое, мы самые
Подождите. Ну, то есть вы серьезно это говорите?
Серьезно, потому что мы по численности населения, БРИКС – это самая мощная организация в мире, уступая только ООН.
Ну и все, что?
Поэтому
подождите. Вы хотите сказать, что численность населения в этом смысле что-то, какую-то роль играет?
Конечно, потому что сейчас идет разворот от клановой системы к системе, когда все люди будут иметь равные возможности, и в том числе и страны. Поэтому надо...
То есть 1,5 миллиона индусов будут иметь разные равные возможности и потому станут влиять? Но вы же понимаете, что мы со своими 140 миллионами тогда будем незаметны.
Нет, влияют же страны.
Вы говорили про граждан люди... только что.
А люди имеют возможность в этих странах между собой перемещаться, например, устраивать бизнес друг друга, налоги оптимизировать и так далее. То есть для людей будут сниматься барьеры. В этом плюс БРИКС и всех
организаций. Ну, тогда получается, понимаете, вашу логику Виталий пытается оспаривать. Он говорит, ну тогда получается, что любая организация, которой по каким-то причинам присоединяется Китай и Индия, становится самой влиятельной. Вот и все. Они перейдут, к примеру, из БРИКС в другую организацию. И тогда все, нет БРИКС.
Ну, пусть перейдут, пусть предложат другую организацию, но сейчас популярность набирает БРИКС.
Понятно. Спасибо. И пусть они тогда вместо большой семерки или восьмерки или двадцатки вступают в БРИКС. Логика понятна. В этой отвратительной семерке, пишет Григорий, 859-й, кругом недружественное правительство. Так семерка или двадцатка? Тут тоже важно понять. Вот видите, американцы почему-то решили в этой встрече глав МИД стран Большой Двадцатки на нужном уровне не присутствовать. Они там, на самом деле, ничего такого особенного не говорят. Они говорят, у нас свои дела, внутренние дела, поэтому нам пока не до этой встречи. Никаких принципиальных заявлений, насколько я понимаю, не прозвучало. 226-й полагает, что должна быть некая большая четверка. Китай, США, Россия и Евросоюз, а не отдельные его страны. И это, полагает 226-й, было бы логично. Пятым, он допускает такой вариант, пятым может быть некий союз африканских стран. Виталий говорит, подождите, почему тогда, собственно, БРИКС? Есть же ЕАЭС, ШОС, союзное государство, ну и так далее. 7373948, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну, вы знаете, 226-й концептуально прав, но действительно американцы не участвуют в
20-м. Алло. Действительно, американцы не участвуют. А вот Леонид.
Да, алло.
Мы не все слышим из того, что вы говорите.
Да, я говорю, что действительно должна быть большая четверка, но она должна состоять из США, России, Китая и Индии. А всем остальным придется подстраиваться.
Подождите, но эта логика, она требует какого-то объяснения. А по какой причине? Как вы выбирали?
А объяснение заключается в том, что мир очень сильно изменился и стал многополярным.
Так.
И эти государства являются полюсами, и вокруг них более мелкие государства будут выстраиваться.
А почему вы решили, что именно эти государства полюсами считаются, а другие нет?
Ну, по совокупности экономической, военной и человеческой мощи.
Ага. То есть Китай и Индия по человеческой мощи, Россия
по
военной?
По экономике тоже. Россия по экономике и военной, Ну, а США тут говорить не о чем.
Понятно, договорились. 7373948, телефон прямого эфира. Насколько я понял, Трамп сказал, я не осуждаю сенаторов, которые плохо выражаются о Путине. Сам я бы так не сказал, но Путин хочет возрождения Российской империи, и этого он от меня не получит. Семерка, им будет легче на нас давить. Николай полагает, 115 тысяч, что это нужно американцам для того, чтобы давить на Российскую Федерацию. Не двадцатка, а семерка. Ну, точнее, восьмерка. В двадцатке не все плохие, пишет Григорий 859, который до этого описал семерку как недостаточно хорошую. Но, как бы то ни было, пока, во всяком случае, получается так, что американцы начинают блокировать или бойкотировать работу большой двадцатки. Что будет дальше, пока не ясно.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Как сказал один эксперт, полюсы-то два, южный и северный, а вот корректнее говорить про центры силы. Ну, видите, кто как хочет, тот так и говорит. Главное, чтобы мы понимали, Индия, кроме человека населения, ничего миру-то предложить не может, спорит 724-й. А БРИКС это будет союз закидывающих всех шапками. Вот такое, такая оценка у 724-го. Видимо, не очень видятся перспективы этой организации как главной в мире. Если по населению считать, то это неправильно. В Китае и Индии много голодранцев, утверждает Григорий 859-й, много граждан, соответственно, Китая и Индии, вне зависимости от того, как вы, Григорий, их называете. Тоже ведь, знаете, надо быть более аккуратными в оценках. Теперь про нас. Власти планируют ограничить самовольную добычу песка и глины. Минприроды, об этом пишет газета «Коммерсант», собирается ужесточать штрафы за незаконную добычу песка, глины и щебня. Наказание, соответственно, там не только, кстати сказать, песок, глина и щебень, там еще уголь, известняк и торф. «Коммерсант» пишет, ссылаясь на проект поправок в КоАП, который подготовлен Министерством природы. Там появляется новая статья 7.3.1 «Самовольная добыча нерудных полезных ископаемых угля и торфа». В пояснительной записке говорится, что такие правонарушения несут высокую общественную вредность и действующие меры их предотвращения недостаточны. Важно понять, что предусмотрен штраф и для физических лиц, который составит 5000 рублей, для должностных лиц 50, для юридических и вовсе 1 миллион рублей, а еще там будет при повторной незаконной добыче ресурсов двойной размер штрафов и даже уголовная ответственность. Касается, и как может касаться это физических лиц? А если нет, то для чего, собственно, ужесточение? Александр Гусев, главный редактор информационного агентства «Строительство». Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как определяется понятие добычи? Ну вот ведерко песка с пляжа человек забрал. Все, 5000 будет?
Ну, если говорить вот формально, то да. Вот. А если ты взял себе песочек там буквально несколько килограмм для своего аквариума домашнего, то я думаю, что никакого вреда нет. Речь ведь идет о конкретном вреде природным ископаемым. Это нерудный, как вы сказали, и еще уголь, торфяник там и другие материалы. Вот. Здесь ведь речь идет о том, что компания получает лицензию на добычу в конкретном месте на определенное время или на определенный объем в кубометрах. Вот. По-другому это не измеряется. А потом она продолжает эту добычу, не продляя лицензию, естественно, не оплачивая ее. И вот в этом случае значит, государство терпит убытки в районе там около 2 миллиардов рублей за счет того, что незаконно добывается. С этого не платятся налоги. Так вот, сейчас Минприроды хочет мотивировать незаконников, чтобы они это делали все официально, увеличивая штраф до такой величины, чтобы этот штраф превышал количество уплаченных в будущем налогов с добычи этих нерудных материалов.
Если об этом... Подождите, если бы об этом шла речь, тогда бы не было, видимо, штрафа для физических лиц. Если вот то, о чем говорите вы, при чем тут штрафы для физиков?
А вы знаете, в чем дело? Дело в том, что вот незаконная добыча, это же не обязательно продление какой-то лицензии. Там где-то в песках, где-то в лесах физическое лицо договаривается с частным партнером каким-то, подгоняет туда машины, экскаватором грузит и увозит. И когда подъезжает полиция, то, пожалуйста, кто вы? А я просто физическое лицо. И что, его штрафовать на 5000 за то, что вывез оттуда 100-200 кубометров песка или щебня? Поэтому вот к физическим лицам это тоже относится. Тут еще есть один негативный момент. У нас практически все региональные дороги, где добываются нерудные материалы, рассчитаны на нагрузку с одной оси самосвала 8 тонн. А те, кто возят это, обычно это самосвалы 20-30 тонн. То есть по этой причине, в том числе и в Подмосковье, вот, меняют покрытие асфальтное каждые 2-3 года. А это должно быть раз в 8 лет. Или там в 12 лет. То есть тут целый клубок вреда, который приносит такая вот добыча нерудных материалов. И еще один момент. Щебень, о котором мы говорим сегодня, второй по подорожанию из нерудных материалов. В прошлом году он подорожал более чем на 30% с учетом инфляционной ставки, а на первом месте цемент.
Ну вот смотрите, возвращаясь все-таки к физическим лицам, так или иначе люди, кто-то, вот один из наших слушателей пишет, всю жизнь таскал на дачу самовывозом песок из карьера и не думаю, что меня кто-то остановит. Но ведь и могут остановить с новыми законами. Или другое, кто-то ведь не сам таскает на дачу самовывозом, кто-то заказывает какие-то самосвалы и вряд ли проверяет документы. Может, в результате песок и щебень сильно подорожают?
Ну, щебень подорожал вообще, я вам уже сказал, если с учетом...
Так, а теперь с новым законом подорожают еще?
Ну, да, подорожают еще. Желательно, конечно, если вы везете на... Каждый, наверное, проходил это, везете себе землю или песок, да, потребовать накладную или документы. Откуда у вас этот продукт? Сворован он или честно приобретен? И если вас поймали где-то, да, до теперь могут наказать, да.
Понятно. Спасибо. Александр Гусев, главный редактор информационного агентства «Строительство», был с нами на прямой связи. 724. Это главное не брать или платить? Главное, безусловно, не брать, а платить, потому что речь идет об ограничении самовольной добычи песка и глины. Законная добыча песка и глины в данном случае не ограничивается. Значит, с мошенниками... Слушайте, ну правда, ну вот зачем опять? С мошенниками не хотят ничего делать, а здесь кто-то будет следить. Значит, мы чуть не каждый день рассказываем, как хотят что-то делать с мошенниками, а вы не хотят ничего делать. Но вы тогда не могут, к примеру, напишите ничего сделать. Или, Григорий, валежник разрешили собирать? Можете с песочком так поступить как-то? Если, говорит, на своем участке добываю торф, воду, глину и песок, тут тоже вопрос возникает. Имеете ли вы право на добычу полезных ископаемых на своем участке? Вадим, 2-3 года у меня дача в Домодедовском районе, вокруг карьеры, и за год дорогу убили. ИП-физик занимается строительством, тройка и песок ворует откуда-то. Александр сразу объясняет, как с его точки зрения, откуда с его точки зрения может появиться, соответственно, вот этот штраф для физических лиц. Но вот ИП-физик, когда занимается стройкой, он как физическое лицо или все-таки как, в данном случае, должностное лицо? Или как юридическое лицо этим занимается? Тоже ведь вопрос. Сергей говорит, конечно, люди наносят вред только одним своим существованием. Это предлог для новых штрафов, которые можно всегда найти. То есть, с вашей точки зрения, Сергей, можно брать. Вы полагаете, что нам все, что происходит вокруг, нам принадлежит. И поэтому вот мы видим, на улице камень лежит. Мы можем его забрать. Если нас за это штрафуют, это неправильно, потому что это предлог для новых штрафов. Правильно? Я правильно понимаю вашу логику? Объявление в гараже. Куплю песок дорого. Ну вот с этими объявлениями тоже, судя по всему, придется разбираться через какое-то время, потому что, еще раз напомню, власти собираются ограничивать самовольную добычу песка и глины. Там и щебенка, там и торф и так далее. И когда вы покупаете, к примеру, самосвальчик, чего-нибудь, вам надо будет, видимо, озаботиться, есть ли документы на то, что в этом самосвальчике на ваш участок привезут. Иначе могут быть проблемы. Предположительно. Зато валежник можно собирать. Тоже Виталий 618 вспоминает. 724. Все недра по Конституции принадлежат народу. Да, но там не написано, что народ может это все разбирать бесплатно. В Конституции ничего подобного не сказано. Те, кто продают и возят песок, может, они его сами крадут, пишет Сергей 87-й. Ну так тогда получается, что вы с ними целая организованная группа. Они его крадут, а вы покупаете. И то есть вы распространяете это все. Видите, как много вопросов возникает. А пока еще над этим документом работают. Минприроды хочет ужесточить штрафы за незаконную добычу песка, глины, щебня, торфа, угля, ну и так далее. Говорят, что сейчас ответственность есть, но это недостаточно эффективно. Предполагается, что для физических лиц, когда и если все это станет законом, штраф составит 5000 рублей, а для юридических – миллион. А прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 20 февраля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить без предварительной модерации в эфир на 7373948, а можно просто смотреть и слушать наш эфир в интернете, в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на Ютуб-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
В городе пробки, пробки существенные, уже 5 баллов. Нам обещали 5-бальные пробки только к 6 вечера, как вы понимаете, на полтора часа раньше все началось. Но, действительно, карта московских пробок выглядит так, что сегодня, может быть, и больше будет. Но прогноз выглядит пока именно так. 4 балла прямо сейчас, 5 баллов должно быть в 6 вечера, 6 баллов в 7 вечера. В 8 вечера тоже 4-бальные пробки. А 5-бальная оценка, кстати, пробок в эту минуту только что изменилась обратно на 4 балла. В общем, пока то 4, то 5 баллов. Очень много красного на третьем транспортном кольце, много бордового внутри третьего транспортного кольца, особенно внутри Садового кольца, если есть возможность в центр не ехать, но лучше, наверное, в эти минуты туда не ехать. Еще обращаем внимание на то, что большие проблемы с движением в районе станции метро 1905 года, а также на набережных в районе здания правительства, здания книжки, в общем, там, где, соответственно, набережные пересекают Кутузовский проспект. Имейте это в виду. В целом, еще раз напомню, то 4, то 5 баллов прямо сейчас.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В России становится актуальным вопрос хирургического лечения ожирения. То есть ожирение настолько распространено, что теперь все чаще говорят о том, что лечить его надо хирургическими методами. А как вообще лечат ожирение и почему говорят именно о хирургическом способе? Разве это не крайний способ, разве это не крайний случай лечения? И если говорят о том, что этот способ используется часто, что за проблемы с ожирением в России? Первая тема, вторая. В Российском Союзе автостраховщиков заговорили о том, что 5 регионов собираются вместо эксперимента по информированию о том, что вы нарушаете закон и передвигаетесь по дорогам без полиса ОСАГО, вводить штрафы за использование машины без полиса ОСАГО уже в ближайшее время. Какова доля неплательщиков в этом смысле? Как будет работать эксперимент? А главное, готовы ли действительно уже через несколько минут ввести штрафы за отсутствие ОСАГО в нескольких регионах, среди которых, кстати, Москва. Вторая тема, минут через 10 ее обсуждаем. Теперь срочное сообщение. Давайте посмотрим. Каждый 20-й легковой автомобиль в России на начало 2025 года был китайским. Это заявление агентства «Автостат». CNN. Трамп своими заявлениями о Зеленском хочет заставить Европу увеличить помощь Украине. Это из срочных сообщений. И еще Белоруссия не увеличивает численность армии, несмотря на обстановку в Европе. Соответствующее заявление Министерства обороны этой страны цитирует в эти минуты агентство РИА Новости.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. А возвращаясь к истории, где взять песочек, надо ли отвечать, если ты купил где-то машину песка и, к примеру, не удостоверился в том, что этот песок добыт законно, 893-й настаивает, что все-таки надо разобраться, ведь человек в данном случае должен с его точки зрения рассматриваться как добросовестный покупатель. Ну и Сергей продолжает. С его точки зрения все это неправильно. Он говорит, если человек захотел накопать тележку глины, и это никому не наносит ущерб, он всегда должен иметь право это делать. Есть одна проблема, Сергей, вот в этой вашей формуле. Она, в общем, красивая, но вот это никому не наносит ущерб. Это кто будет определять? Получается, что человек захотел накопать тележку глины, и он сам определяет, что с его точки зрения в данный момент он никому ущерб не наносит. А вот если мы пытаемся понять, как это сделать на законных основаниях, тогда ведь надо сначала удостовериться, что ты никому не наносит ущерб. А это проблема. Первая тема в обсуждении в эти полчаса. Ожирение в России — это проблема. Теперь говорят о том, что все чаще и чаще начинают, соответственно, хирургически лечить ожирение. Причем заговорили в последние дни о том, что хирургически приходится лечить от ожирения молодых людей. Но в чем проблема? Анатолий Шепенев, кандидат медицинских наук и врач-психотерапевт в клинике по снижению веса. Анатолий Михайлович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, с вашей точки зрения, что такое произошло, что у нас теперь как проблему ожирения говорят о том, что теперь она не просто лечится, а лечится хирургически?
Произошло то, что глобальные тенденции идут в плане ожирения к его росту. И все страны столкнулись с этими проблемами, независимо от уровня доходов. И так получается, что в последнее время стало больше молодежи страдать ожирением. Это достаточно тяжелая проблема, и она плохо лечится, но когда речь идет о подростках, о детях, то это скорее больше вопрос к родителям, нежели именно к ним. И ну, я бы не думал, что здесь хирургия является каким-то ведущим методом лечения.
Вообще, это ведь отдельный вопрос. Разве хирургия это не, что называется, последний вариант лечения, когда уже все испробовано?
В медицине немножко другая ситуация. Там есть показатели, которые определяют, чем и как будут лечить человека. И в ожирении это индекс массы тела является основным и очень простым показателем. И когда он переваливает за 40, то считается, что больше нет других эффективных способов лечения, кроме хирургии, что все остальное уже не работает, что человек никаким образом не справляется там, с диетой, с нагрузкой, он не собирается контролировать себя, и единственное, что ему может помочь на какое-то время, это хирургия.
Но молодой человек может себя не контролировать по разным причинам. Потом он станет старше и научится контролировать себя, но к тому времени его уже прооперировали. Разве это правильно?
Ну, он может себя не контролировать по разным причинам, но если вы будете кормить его определенными продуктами, то у него проблема ожирения не возникнет. То есть для того, чтобы получить проблему именно с ожирением, нужно есть очень высококалорийные продукты. То есть если вы будете питаться той едой, ну, которая условно была в Советском Союзе, да, там гречка, картошка, мясо, не знаю, какие-то сорта пасты, виды пасты, да, то вы не наберете. Но если вы переходите на чипсы, газированные сладкие напитки, торты, обилие сыра, там, допустим, пиццы или еще что-то, то здесь вы можете набрать, потому что калорийность совершенно другая. То есть если вернуться к традиционному питанию, которое нам было свойственно, то проблем никаких не будет. Но если перевести человека на батончики и ну, сладкую воду, то, конечно, он будет набирать, а контроль над продуктами ведут родители. То есть они определяют, что будет в холодильнике.
И получается, что родители ситуация. Не умеют контролировать ассортимент продуктов, которые потребляют их дети.
Ну, они не собираются этого делать или не знают, но, как правило, они не хотят этого делать и пытаются объяснить, что гораздо проще купить батончик, гораздо проще купить какую-то готовую еду, которая заведомо будет высококалорийная и ну, ничего хорошего для здоровья она не представляет.
И подождите, и получается, секундочку, и получается, что у родителей, как бы, если учитывать сегодняшние новости, выбора два. Либо все-таки пытаться это контролировать, либо придется оперировать ребенка.
Ну, вначале, если куда-то обратятся, да, в плане лечения, вот, допустим, они бы обратились к нам и сказали бы, вот сделайте что-то с моим ребенком, то первый бы вопрос, который бы мы им задали, что ест ваш ребенок и где он это берет? Где он берет? Он берет в холодильнике. Собственно, мы приносим это домой, он это ест. Но тогда надо говорить не с ребенком, а с вами. Ну, получается вот так. Вы не приносите, пожалуйста, вот эти конкретные там список продуктов, а приносите вот эти продукты. И проблема ожирения уйдет. И они на это не соглашаются, как правило.
А возвращаясь к истории того, что приходится лечить ожирение хирургией, вот тут слушатели спрашивают, а можно уточнить, о какой хирургии идет речь?
Ну, есть серия операций, которые, ну, частичная резекция желудка, есть обходные шунтирующие операции, и в результате этого ты просто не можешь физически съесть много. То есть мы опять возвращаемся к потреблению. То есть ты физически не можешь съесть много до какого-то определенного момента.
Еще раз, определенный момент. Да. Вы сказали, что операции показаны у тех, у кого индекс массы тела больше 40.
Ну, с детьми немножко другие показатели используются. Ну, для взрослых, да, это 40. является показанием.
Спасибо.
У детей там есть отдельные таблицы, потому что там развитие, в общем, там сложнее чуть-чуть эта ситуация.
Ага. Спасибо. Анатолий Шепелев, кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт клиники по снижению веса. Дважды лично общался с Давидычем, который сделал, утверждает Павел, 134-ю резекцию желудка, ибо ничего не помогало. Вот тут вопрос возникает всегда, вот это... Когда взрослый человек, если верить Павлу, если взрослый человек говорит о том, что ничего ему не помогает и приходится делать резекцию желудка. Значит, ничего не помогает тебе уменьшить потребление еды? Откуда на прилавках вредные продукты, если мы боремся за здоровье нации, пишет 857-й. Так подождите, мы ведь не говорим, что продукты вредные. Вредные продукты в определенных количествах. Если вы будете есть чипсы раз в месяц, то ничего плохого от этого не будет. И я подозреваю, наоборот, даже хорошо, потому что вы получите вкусовые удовольствия. А Павел говорит, а он мне еще рассказывал, что диеты были разное другое, но все возвращалось. Но опять же возвращалось. Что значит возвращалось? Значит, в какой-то момент диета заканчивается, и человек возвращается к обычному питанию. А так, насколько я понимаю, это не работает. 7-3. У меня брат-хирург, он себе от ожирения желудок уменьшал, утверждает Григорий. Какой-то баллон проглотил. И теперь ест меньше. Есть можно все, но питание должно быть сбалансированным, пишет Родион 237. Мы опять возвращаемся к тому, что вот очень неправильно говорить о том, что есть все, что представлено в магазинах, на самом деле не вредно. Или по-другому можно сказать, все, что представлено в магазинах при определенных условиях, может оказаться вредным. Видите, какая штука? Вам надо в колонию, если хотите похудеть, пишет 134-й. Галина, подождите, ну, Галина, понятно, очень важное, кстати, замечание. Галина 503-й пишет, что ожирение может быть не только от вредной еды. Безусловно, это так, но мы ведь не обсуждаем эти варианты. Понятно, что есть исключения, и некоторые люди получают лишний вес, потому что, к примеру, начинают принимать определенные препараты лекарственные. И там, ну, мы сейчас не об этом. Ожирение массовое, оно все-таки от еды, а не от этих самых лекарств. Что надо делать, чтобы меньше есть, если заедаешь стресс, пишет 857-й. Это к вам, к врачу, это вам, к доктору, в данном случае, а я сантехник, знаете ли, 857-й. 7373948, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я сам столкнулся с подобной проблемой. Здесь, по-моему, нужно обсуждать все-таки не то, что там люди не могут как-то. Помимо того, что, конечно же, проблема психологическая, вот этого ожирения, у нас большая проблема образа жизни. Есть можно сколько угодно и что угодно, но чтобы человек худел, нужно создавать вот этот дефицит калорий, который он наел. А когда человек объедается прям от пуза и целый день сидит за компьютером, конечно, ничего хорошего не получится.
Ну, подождите, заставить человека лишний раз двигаться несколько сложнее, как кажется, чем заставить его меньше есть.
Ни в коем случае, потому что один вопрос – это дело лени, а второй вопрос уже, я бы сказал, психологически – дело привычки, как кто-то из слушателей говорил, заедать стресс, заедать свои переживания или еще что-то. То есть у меня многие знакомые, особенно подруги, любят просто любые нервы, они идут и заедают. Правда, потом они это все сгоняют, но... Это к тому, что можно нет, есть...
Вот,
все,
вот понимаете, опять же, вот, смотрите, вот есть люди, которые могут. Вот видите, я сегодня поел, а завтра встал на весы, и потом еще несколько дней не ел. Ну, понятно, что я что-то в качестве пищи принимал, иначе бы с желудком были проблемы. Но есть такие люди. Но ведь большинство людей так себя не ведет.
Ну, конечно же, давайте рассматривать все-таки не там не фитнес-моделей каких-то там и фитнес-инструкторов, которые за собой следят, а обычного рядового человека. То есть он должен понимать, если завтра он 12 часов сидит в офисе, то сегодня он не должен навернуть торт. А если он пойдет в выходные гулять там весь день напролет с собакой, то, конечно же, он может себе позволить и расслабиться. Это исключительно вопрос, ну, я бы сказал, может, какого-то пищевого воспитания и распущенности.
В общем, нам надо научиться избавиться от пищевой распущенности и научиться пищевому воспитанию. 857-й все-таки настаивает. Нельзя просто выпускать продукты, от которых никогда не полнеешь, при этом вкусные, и можно есть сколько угодно. Человек так устроен, что вот вкусному ему кажется часто то, что, в общем, нельзя есть много. Видите, какая штука. Ну, так устроен человек. Хотелось бы, конечно, только вкусное есть. Но вот видите, результаты этого такие. 724-й. Ну, важен объем желудка. Если он растянут, уменьшить его диетой достаточно сложно. Опять же, вы говорите о частных случаях. Мы же говорим о случаях обычных, наиболее распространенных. Александр 83-й. Надо победить лень. Вот же главное. Александр же, 689-й. Хочешь есть, съешь яблоко и выпей воды. Не хочешь яблоко или воды, значит, есть не хочешь. Вот и все, это легко решается. У кого-то легко, а у кого-то так не работает. Понимаете, какая штука? Работа сидячая по 14 часов. Ем гречку, курицу и овощи. То ли жалуется, то ли хвастается Вячеслав 30-й. Йога 4 раза в неделю и сало в результате не откладывается. Но кто знает, Вячеслав, может быть, вы так устроены? Может, у вас конституция такая, что сало не откладывается даже при том, что вы только йогой занимаетесь. Но, с другой стороны, ведь гречку, курицу и овощи едите. Может быть, если бы вы поменяли свои кулинарные предпочтения, то и проблема с салом была бы другой.
Говорит Москва.
Поток. Виталий, а после работы часок пройдите и не будете пузатым. Вот если бы часок, для большинства людей, насколько я помню расчеты, не часок надо после работы проходить, а несколько больше. Если сало не видно, это не значит, что оно отсутствует. Не откладывается, это Евгений, 35-й. Много вредного, сладко, пишет 158-й. И 226-й. Сестра жены сделала бариатрию, довольно, сбросила 40% прошлого веса всего за 7 месяцев, а диеты при этом ей не помогали. Ну вот так. Григорий, кстати, тем временем, пока мы все это обсуждаем, на ужин готовит цветную капусту. Будьте как Григорий. Следующая тема. Возможно, уже через несколько дней в Москве будут такие истории, что если вы выехали на дорогу без полиса ОСАГО, вам тут же придет штраф. Нам говорили, что будет годовой эксперимент с марта 25 по март 26 года, и в течение этого года будут приходить только сообщения о том, что вас зафиксировали. Но штраф выписывать не будут. А тут появились сообщения о том, что 5 регионов решают или хотят ускорить запуск штрафов за отсутствие ОСАГО, и среди этих регионов Москва. Значит, может быть, в Москве штрафы начнут выписывать уже через несколько дней. Сергей Ефремов, директор по защите активов в Российском союзе автостраховщиков. Сергей Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, главный вопрос. 5 регионов, среди них Москва, действительно. С вашей точки зрения, насколько высока вероятность того, что штрафы за отсутствие ОСАГО в Москве начнут выписывать уже в марте?
Ну, вряд ли начнут выписывать в марте, потому что это не такой быстрый процесс, чтобы согласовать возможность получать информацию с видеокамер за нарушение управления транспортным средством без полиса ОСАГО. Вот. Но, тем не менее, действительно, вы сказали правильно, 5 регионов высказали за то, чтобы этот процесс начать раньше, чем после тестирования, которое пройдет в течение года.
Как будет работать это тестирование, которое-то уж точно начнется и в Москве, в том числе, с 1 марта?
Ну, предполагается следующим образом. Те камеры, которые сегодня выявляют нарушение правил дорожного движения, это скоростной режим, это пересечение, нарушение правил проезда перекрестков, светофоров, полос. И если у человека выявлено нарушение, у водителя автомобиля, то в данном случае это нарушение будет еще проявляться на наличие полиса ОСАГО в тот момент, когда это нарушение было выявлено. И в этом случае будет прилетать письмо, в котором будет указано, что ваш полис, ваш автомобиль, значит, не имеет полиса ОСАГО, двигаясь по дорогам общественного пользования.
Смотрите, но если мы говорим, к примеру, про Москву, то здесь довольно много камер, и получается, что такие письма могут приходить одному человеку сотнями в день?
Нет, значит, вообще в дальнейшем, когда уже тестирование пройдет и будет налажен процесс действительно реального выявления при приведении к штрафам, то есть такая позиция, что штраф не может быть чаще, чем один раз в сутки.
Угу. Но при этом каждый день, если ты выезжаешь без полиса ОСАГО, будет начисляться штраф. Он, кстати, его размер уже определен или пока нет?
На сегодняшний день у нас размеры штрафов определены. За первичное нарушение правил дорожного движения 800 рублей, за вторичное от 3 до 5 тысяч.
И подождите, а значит, в первый день я выехал без ОСАГО, мне пришло письмо счастья на 800 рублей, во второй день уже от 3 до 5 тысяч, и так бесконечное количество дней.
Смотрите, пока штраф будет...
Это мы поняли.
Будет приходить в течение года, это будет без штрафа, да, это будет сообщение о том, что вы управляете автомобилем без полиса ОСАГО. Там штрафа нет, но если вас сотрудник ГИБДД остановил на дороге и потребовал предъявить полис ОСАГО в электронном виде, в бумажном виде, неважно. Он выяснил, что у вас полиса нет. Он заносит эту информацию, он вас штрафует на 800 рублей, заносит информацию в базу ГИБДД. В дальнейшем, если вас остановили в течение года и увидели, что вы продолжаете эксплуатировать автомобиль без полиса, нарушаете, то вас уже могут оштрафовать от 3 до 5 тысяч рублей.
Да-да-да, мой-то вопрос как раз был в том, что, что произойдет...
Это уже работает с 1 января.
Да, я говорю, а что произойдет, когда и если меня остановят в третий или в четвертый раз?
Ну, то же самое, значит, будет штраф от 3 до 5 тысяч рублей.
То есть вот так. Грубо говоря, когда и если это заработает в качестве выписывания штрафов через камеры, то первый день 800, а потом каждый день от 3 до 5.
Ну да, наверное, будет так.
Скажите, а вообще, насколько это массовая проблема, если мы говорим о том, что надо выявлять тех, кто без полисов ОСАГО ездит по дорогам? Какова доля неплательщиков? Расчеты есть?
Ну, точной цифры сегодня нет, потому что достаточно трудно вести учет, но экспертная оценка – это порядка 10%, то есть 4-5 миллионов.
Эта процентная доля как-то меняется с годами? Может быть, эти люди просто отрицают существование ОСАГО как инструмента?
Нет, смотрите, здесь как раз ситуация чем плоха? То, что разные регионы имеют разную статистику. То есть вот если мы посмотрим регионы Северного Кавказа, там доля, конечно, значительно выше. Если мы посмотрим такие города, как Москва и Санкт-Петербург, здесь доля водителей без полисов ОСАГО значительно ниже. То есть культура вождения в крупных городах, она более правильная.
На ваш взгляд вообще, насколько важен полис ОСАГО?
Очень важно, потому что в первую очередь он защищает того водителя, который сидит в автомобиле. Потому что если он будет виновен, то тогда за него будет платить страховая компания. И человек, который выехал на автомобиле и двигается по дорогам общественного пользы, соответственно, правил дорожного движения, он должен понимать, что все остальные соблюдают тоже правила дорожного движения. А что значит соблюдают правила дорожного движения? Значит, у всех есть полис ОСАГО. И если он будет невиновен, то ему заплатят. Он не должен ходить и с кого-то выбивать через суд денежные средства, когда для этого есть страховая компания, которая ему возместит ущерб.
Ну, и возвращаясь к началу нашего разговора, да, с 1 марта это даже в Москве точно не заработает, но, на ваш взгляд, инициатива-то все-таки регионов есть. То есть,
да, инициатива есть.
До марта 26-го года это будет, скорее всего, раньше. Как думаете, когда?
Ну, я думаю, что как только каждый город, который изъявил желание этим заняться, он сможет на месте решить, потому что все-таки это информационная система, и нужно действительно реально посмотреть, как это будет работать, для того, чтобы информация передавалась, чтобы она учитывалась, чтобы она выявлялась, чтобы выписывали штрафы. Ну, какая-то техническая поддержка нескольких там месяцев, наверное, нужна будет.
Спасибо. Сергей Ефремов, директор по защите активов Российского союза автостраховщиков. Письма счастья пока не подкреплены штрафами для тех, кто не пользуется ОСАГО, не оформляет ОСАГО, но продолжает выезжать на автомобиле без ОСАГО на дороге, начнут рассылать уже через несколько дней с 1 марта 2025 года. Но есть вероятность того, что ранее, чем в марте 26 года, за это начнут и штрафы реальные выписывать. За первый день 800 рублей, за второй день от 3 до 5 тысяч рублей, ну и так далее, за каждый день, собственно, в течение которого вы выезжаете без полиса ОСАГО на дорогу. Очень гуманное правило, пишет 565-й. Злостные неплательщики бросились вспоминать, когда в последний раз им встречались инспекторы на дороге, которые на самом деле оштрафуют. Ну так видите, теперь не надо вспоминать про инспекторов на дороге. Камеры на дороге каждый из нас встречает значительно чаще, чем инспекторов. Согласитесь. Андрей 792. Запретить движение такого транспорта и точка без полиса, иначе все это полная фигня. Иван. Есть ощущение, что с новыми штрафами люди перестали нарушать. Нет статистики, сколько недополучил бюджет за первые месяцы Нового года. Ну, мы же обсуждали, Иван. Насколько я помню, мы говорили о том, что рост поступлений в бюджет все-таки есть, но темпы роста поступлений в бюджет при этом сократились. Впрочем, за первые месяцы Нового года, насколько я помню, все-таки еще данных нет. Это были данные до повышения, соответственно, штрафов. Знаю двух человек, кто без ОСАГО, они это дело отрицают, пишет 402-й. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Алло, Юрий, добрый день.
Давайте, 30 секунд.
Угу.
к сожалению, не успею. В общем, ОСАГО это не рабочая вещь, потому что мне ударили недавно машину. ОСАГО стоит 6800, а они мне за покраску двух деталей насчитали 4800. Представляете? И вот теперь я...
Представляю, подождите, но вот так вот говорить однозначно, что это не рабочая вещь, есть другие люди, мы это неоднозначно, неоднократно обсуждали, которые говорят, что это как раз работает и хватает. То есть разные случаи работают по-разному, значит, неоднозначно работает, как минимум. Роман, инспектор проверяет полис только при оформлении ДТП, при остановке достаточно прав. Вот тоже не совсем так, потому что у меня, помню, спрашивали полис ОСАГО, когда останавливали для проверки документов. Ну и Сергей, ага, заплатят за ремонт, конечно, мне заплатили столько, сколько хватило только за работу, а бампер пришлось покупать самому, и я полгода бодался со страховой, пишет 87-й. Ну и еще раз напомню, у разных по-разному. А ОСАГО, в общем, одна и та же система. С марта начинают отслеживать выезд на дорогу, но пока штрафы без ОСАГО. Но пока штрафы оформлять не будут. Прямо сейчас новости.